Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Анна Сергеевна, в прошлой передаче я рассказала нашим радиослушателям о том, что в рамках Дней Иркутской области, посвященных ее 85-летию, состоится более 20 значимых культурных мероприятий, и, пожалуй, самыми крупными станут две художественные выставки, одна из Государственного русского музея и вторая из Государственного Эрмитажа. Выставка «Бубновый валет» из Русского музея открывается уже 25 августа на площадях галереи сибирского искусства на улице Карла Маркса 23-25, а выставка из Эрмитажа откроется в сентябре, ну, точнее, 10 сентября в рамках Дней Эрмитажа в главном здании музея по улице Ленина 5. На ваш взгляд, почему эти выставки так важны в нашем городе? В нашем художественном музее таких коллекций нет? И такие авторы не представлены?
Эти выставки, конечно, очень важны для нашего города. И несмотря на то, что некоторые авторы, которые будут показаны на выставке «Бубновый валет», есть и в собрании Иркутского художественного музея, и некоторые фирмы производства тех произведений декоративно-прикладного искусства, которые будут показаны на выставке, которая приедет нам из Государственного Эрмитажа, тоже есть в собрании музея. Тем не менее, конечно, ценность этих выставок это совершенно никак не умаляет и, более того, подчеркивает важность этих выставок. Это в первую очередь связь со столичными культурными центрами, с Русским музеем, с Государственным Эрмитажем. Это обмен опытом, это возможность посмотреть на лучшие произведения из коллекций. Некоторые даже, собственно, из экспозиции приедут к нам в Иркутск, в такой отдаленный от городов столичной культуры пункт. И, конечно, такие выставки, они как настоящий глоток свежего воздуха. Я думаю, что они произведут просто невероятное впечатление на зрителей, на посетителей нашего музея.
После ваших слов меня охватывает гордость за наш город и за коллекционеров, которые здесь жили, благодаря которым была сформирована уникальная коллекция нашего Иркутского художественного музея. Ну и, безусловно, выставка из Государственного русского музея для нас очень важна, так как в первую очередь позволяет нам расширить наши знания о таком уникальном движении, как «Бубновый валет» и, конечно, об его участниках. Ну, я уж не говорю о выставке, которая приедет к нам из Эрмитажа и которая разместится уже на площадях нашего главного здания на улице Ленина 5. Давайте мы все-таки остановимся хотя бы на одной выставке, вот «Бубновый валет», и поговорим о нашей выставке, об Иркутской выставке. Дело в том, что вы только что сказали, что у нас в наших фондах имеется замечательная коллекция представителей вот этого движения «Бубновый валет». И вот сотрудникам нашего музея под вашим руководством удалось сформировать свою выставку. Кстати, как она называется, где находится и сколько работ на ней представлены?
Эта выставка довольно камерная, потому что, конечно, произведения художников, входивших в объединение «Бубновый валет», в основном находятся в столичных музеях в Москве, в Санкт-Петербурге. И в коллекции нашего музея, тем не менее, некоторые авторы, входившие в это объединение в разные годы, представлены. И по случаю вот этой замечательной выставки из Русского музея, которая откроется в галерее сибирского искусства, в главном здании музея мы собрали свою небольшую экспозицию произведений художников-участников объединения «Бубновый валет». Ну, он так и называется, участники «Бубнового валета». И здесь, на этой выставке, представлены произведения разных лет. Есть и небольшое количество картин, которые создавались художниками непосредственно во время работы этого объединения. Это с 1910 по 1917 год. Большая часть, конечно, это произведения уже более позднего времени. Это 20-е, 30-е годы и даже 60-е.
Ну, наши радиослушатели благодаря прогулкам по музею уже знают о различных художественных направлениях в искусстве. Но вот с авангардом встречается впервые. Вот вообще откуда взялся этот термин «авангард»?
Да, интересно, что термин «авангард» применительно к передовому искусству, к необычным проявлениям в искусстве, возник именно в России. И возник он с подачи известного художника, критика, искусствоведа Александра Бенуа. В 1910 году, когда он посетил выставку Союза русских художников, на этой выставке выступили и будущие участники объединения «Бубновый валет», он разделил всех участвовавших в ней художников на три таких группы – «Авангард», «Центр» и «Арьергард», наподобие таких вот понятий, которые применимы в армии, к построению войска. И причислив себя и своих друзей из мира искусства к «Центру», к самой такой вот основательной группе, он иронически назвал авангардом нескольких московских художников, нескольких молодых московских художников во главе с Михаилом Ларионовым. Они, как он считал, слишком далеко уже зашли по пути разрушения принятых норм в искусстве, по пути поиска новых форм. И этот термин утвердился, хотя и несколько лет спустя, но все же он стал применим в искусствознании, в искусстве. Уже в конце этого же года, 1910 года, художники Ларионов, Лентулов, Машков и их друзья организовали в Москве собственную выставку, которая получила название «Бубновый валет».
Ну, то есть давайте подведем черту. То есть авангардизм или авангард – это не единый живописный стиль, как иногда представляется, а совокупность множества художественных направлений, появившихся на рубеже 19-20 столетий. То есть этот термин объединил вот все эти дерзкие инноваторские течения, которые шокировали публику и отрицали классическую традицию. И вот представители авангардизма стали тем передовым отрядом, который шел впереди основной массы деятелей культуры, открывая и разведывая новые пути творческого самовыражения. Вот вы правильно сказали, что в первоначальном военном смысле с французского «авангарде» это и есть вот передовой отряд. Но вот что самое удивительное, художники, о которых идет речь, называли себя кем угодно. И фавистами, и лучистами, и кубистами, но только не авангардистами. Ну, и вот что получается, что авангардизм – это термин ретроспективный, это означает, что применять его начали уже после того, когда само явление сошло со сцены. И вот только в середине 20 века искусствоведы стали использовать это слово в привычном для нас смысле, ну, для обозначения нонконформистских художественных течений рубежа 19-20 столетий. Такая ситуация не уникальна. Ну, например, художники-романтики не использовали для самоидентификации понятие «романтизм», а живописцы-реалисты не употребляли в самоназвании «реализм». Не использовались они и критиками-современниками, а вошли в искусствоведение благодаря исследователям более позднего времени, которые уже со стороны анализировали, структурировали, классифицировали и обобщали ключевые векторы в истории культуры. Авангардизм запер довольно узкие хронологические рамки. С одной стороны, этот термин подчеркивает революционный характер новейших художественных направлений, которые объединяет, а с другой касается только течений, возникших в конце 19 и начале 20 веков. Иными словами, сейчас эти явления уже прочно заняли свои места в истории, они были авангардными в момент своего появления. Вот такой вот, вот вам такой коварный вопрос. А вот можем ли мы применить этот термин по отношению к современным направлениям?
Вы знаете, здесь мнения исследователей и специалистов сегодня как-то разделяются. Часть специалистов все же придерживается традиционного мнения, что термин «авангард» он применен к началу 20 века. Все последующие уже моменты – это все же обращение к этому опыту художников в разные годы, в последующие десятилетия, 70-е, 80-е. В 90-е и так далее. Но некоторые исследователи называют вот это время второй половины 20 века второй волной авангарда.
Сегодня у нас вот есть наши современники, художники, которых мы можем назвать авангардистами?
Вы знаете, сегодня, я думаю, что этот термин, он все-таки уже больше относится к времени прошедшему. И сегодня уже совсем другие современные течения на сцене действуют современной культурной жизни. И, пожалуй, вот сегодня термин «авангард» уже совершенно неприменим.
Ну, хорошо. Все-таки давайте вернемся к выставке «Бубновый валет». И та, которая у нас сегодня уже размещена в нашем главном здании музея, и к выставке, которая откроется 25-го. августа. Какие художники вошли вот в это объединение «Бубновый валет»? Кстати, знаете, я тут просто стала интересоваться, что означает «Бубновый валет» в гаданиях на картах, да? И оказывается, что на картах «Бубновый валет» — это символ поддержки, ума и отрады. А как вы считаете?
Ну, я опираюсь на те сведения, которые приводят исследователи в связи с вот этим явлением, в связи с творческим объединением «Бубновый валет». И, оказывается, это название для объединения, для первой выставки было выбрано совершенно не случайно. Назовем тех, кто все-таки выступил впервые под таким названием. В 1910 году состоялась выставка художников, в основном москвичей. Это были молодые художники-москвичи, либо те, кто переехал в Москву. Многие из них были выпускниками Московского училища живописи, ваяния и зодчества, причем на тот момент даже уже отчисленными от учебы, отстраненными за свои резкие выпады и выступления. И несколько фамилий я уже назвала. На этой выставке выступили Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов, Илья Машков, Петр Кончаловский, Наталья Гончарова, Александр Куприн. И их объединяло не только вот это стремление шокировать публику, как-то ее эпатировать. Их объединяло желание найти что-то новое, создать что-то новое в искусстве. Все они уже стали поклонниками французской живописи. Они были хорошо знакомы с коллекциями Сергея Щукина, с коллекциями Ивана Морозова. И часто бывали в этих домах, посещали их и изучали произведения художников Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса и других авторов, которых привозили в Россию эти замечательные коллекционеры. Но, кроме того, на их мировосприятие, на их желание поисков в искусстве оказало влияние и сама Москва, как город, который на тот момент выходит на первый план в культурном плане, именно в культурном смысле. Петербург – город классического искусства, классической традиции и более художников, настроенных более традиционно, на тот момент он уходит на второй план. Все самое интересное, все самые интересные выставки, самые современные проходят именно в Москве. Художники вдохновляются московской жизнью, московской атмосферой, атмосферой этих выставок, атмосферой московских праздников, городских гуляний. Большое значение они придают народному искусству, городскому фольклору. И все это вбирают в свое творчество. Более того, обратив пристальное внимание как раз на народное искусство, на городской фольклор, некоторые из них начинают как раз говорить о том, что истоки современного искусства, современного им, новых направлений, кубизма, фавизма, они как раз кроются в искусстве национальном, в русском национальном искусстве. Об этом говорит Наталья Гончарова, Михаил Ларионов. Об этом они говорят в своих манифестах, текстах к выставкам. Очень внимательно они изучают искусство русской иконы и ему уделяют особое внимание. И они даже готовы поспорить с французскими мастерами о том, что же может быть источником вдохновения. Экзотические произведения народов Африки, островных государств или все же произведения русских мастеров, произведения народного русского искусства, русской иконы. И в этом, пожалуй, своеобразие именно наших русских художников начала XX века, что они не только были последователями и теми мастерами, которые впитали те приемы живописные, которые изобрели художники-постимпрессионисты, но и большое внимание уделяли исконно русскому искусству, народному искусству.
И все-таки давайте вот еще раз поговорим, что за странное название, вот почему все-таки они выбрали именно вот это название своего движения «Бубновый валет».
На самом деле вот это словосочетание «Бубновый валет» было на слуху в русском обществе в конце 19 и начале 20 века. Проникло оно в русский язык еще с переводными произведениями французских авторов, Мольера и других, и означало в переводе что-то вроде мошенника, плута, человека, не заслужившего уважения. И так, например, эта кличка проскальзывает в переводе мольеровского произведения «Любовная досада», где в устах героини комедии звучит как насмешливое прозвище. Переводчики решили не подбирать какой-то синоним, а перевести буквально «Бубновый валет». И в ходу у некоторых русских авторов, например, у Достоевского тоже это словосочетание в его романах можно обнаружить. Например, в романе «Идиот». Причем здесь, в романе «Идиот», в устах Гани Иволгина, это словосочетание приобретает даже уже новую такую тональность и является, по сути, синонимом подлеца. И поэтому совершенно не случайно Михаил Ларионов, создатель вот этого названия для выставки, выбрал именно это словосочетание. Приводятся исследователями слова, дошедшие до нас в воспоминаниях художника Александра Куприна, где тот вспоминает, как было придумано это название. И Михаил Ларионов так легко сказал, ну, да хотя бы назовем ее «Бубновый валет». Говоря о том, что, ну вот, что можно придумать еще более эпатажное и более скандальное, что привлечет себе точно совершенно внимание всех зрителей. Таким образом появилось это странное, на наш взгляд, уже.
Да, ну, уже так на слуху.
В 21 веке.
Вот это название, конечно, у нас. Ну, вот, знаете, еще вот один такой вопрос. Ну, ведь понятно, что молодые люди, бунтари, а как они между собой-то вообще вот в своем объединении, в своем движении они справлялись со своими эмоциями? Все ли там было так вот гладко, хорошо, вот и выставки были организованы? Или все-таки изнутри какое-то было вот такое движение в каком-то таком, ну, я не знаю, как помните, вот лебедь, рак и щука, когда вот каждый там тянет в свою сторону. Да. Вот такое было движение, потому что новое.
Да,
это
конечно.
Всегда что-то непонятное и неизвестное. И кто прав, а кто не прав? Вот об этом можете рассказать?
Первая выставка, она была скорее таким творческим порывом, в котором объединились художники. Это было что-то такое назревшее, что-то им необходимое, они хотели самовыразиться, и в этом они именно объединились именно в этом порыве. В дальнейшем, уже буквально на следующий год, оказалось, что между художниками есть разногласия, они по-разному себе представляют новые пути в искусстве. И более того, художники Михаил Ларионов, Наталья Гончарова и Алексей Маргунов, они выступали вообще против создания какого-либо объединения, считая, что союз, объединение, вот именно вот эта вот какая-то общность, именно общество, оно приведет к застою и не даст развиваться творчеству каждого художника индивидуально. И поэтому уже в следующем году, в 1911 году, состоялась выставка под названием «Бубновый валет», но в нее вошли уже художники во главе с Петром Кончаловским, Аристархом Лентуловым, Александром Куприным, Ильей Машковым. И эти художники уже позиционировали себя как объединение, как художественное объединение. Те фамилии, которые я назвала, они входили, в общем-то, в костяк этого объединения. Добавим к ним еще такое имя, как Василий Рождественский, и позже Роберт Фальк, и уже практически в конце этого выставочного и творческого проекта присоединившийся к ним замечательный художник Александр Осьмеркин. В состав выставок входили как экспоненты и Казимир Малевич со своими учениками, и Владимир Татлин. И приглашались на выставки и заграничные художники, иностранные художники, французы, немцы. Что касается художников Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, они выступили в 1912 году с выставкой «Ослиный хвост». Еще более провокационное название. Здесь можно провести параллель с тем, что художников, которые часто самовыражались именно в такой экспрессивной манере живописной, называли как будто бы пишущими ослиным хвостом. И в 1913 году еще одна выставка состоялась вот этой группировки, условно ее называют Ларионовской группировкой, ну потому что объединением ее назвать нельзя, хотя бы потому что сам Ларионов этого не хотел. В 1913 году состоялась еще одна выставка этой группировки под названием «Мишень». Тоже интересное и неоднозначное название. Вот, пожалуй, так развивались события. Последовательно выставки бубнового валета происходили вплоть до 1914 года. Затем художники вступали и в другие творческие объединения. В 1917 году, по сути, состоялась последняя выставка объединения «Бубновый валет». Позже, в 20-е годы, состоялась ретроспективная выставка, на которой были показаны произведения мастеров, которые уже на тот момент стали художниками, мастерами советского искусства. И, в общем-то, большинство из них избрало для себя уже реалистическую манеру. Они вернулись к реалистической манере.
Вот вы знаете, я сейчас слушаю вас.
Пройдя вот такой вот длинный путь.
Да, и у меня вот такой все-таки вопрос. Ну вот вы сейчас перечислили целую плеяду художников, которые входили в состав вот этих объединений. А кто на нашей-то выставке представлен? И вообще вот как эти работы попали в классическую коллекцию Иркутского музея? Ну мы же знаем, какая коллекция у нас формировалась изначально. Знаем вкусы вот наших коллекционеров. И вдруг вот такой вот взрыв, да? Вообще, вот как эта коллекция попала в музей и кто из перечисленных вами художников представлен в нашей экспозиции?
Сегодня коллекция художников, участников бубнового балета насчитывает около 30 произведений живописи, графики. Можно назвать чуть больше, если посчитать вместе с рисунками, то, пожалуй, можно назвать цифру около 50 произведений. И сегодня в эту коллекцию вошли такие замечательные имена, как Петр Кончаловский, Александр Куприн. Это как раз основатели того самого объединения «Бубновый валет», которое заявило о себе в начале 10-х годов 20 века. Это Василий Рождественский, это Давид Бурлюк, это примкнувшие на некоторое время к выставкам Любовь Попова, Алексей Маргунов, участник уже впоследствии Ларионовской группировки, это Артур фон Визин, замечательный, просто виртуозный художник-акварелист. Это Александр Осьмеркин, участник уже последних выставок «Бубнового валета». Это Наталья Гончарова. У нас есть несколько рисунков этой замечательной художницы. Вот такой состав нашей коллекции. Поступали все эти произведения по-разному в музей. Самые такие неожиданные и те, что можно причислить как раз к такому явлению, как авангард, поступили в 1928 году из Государственного музейного фонда. Была практика распределения произведений искусства между музеями столичными и провинциальными. И вот согласно этой практике в наш музей попали, например, картины Любови Поповой, портрет-конструкция, которую можно даже назвать абстрактной на первый взгляд. Но если присмотреться, то можно как раз увидеть как раз такое конструктивистское произведение, в котором образ мужчины, мужской образ разложен художницей на составные части. На конструкции это состоит из геометрических фигур, пространственных фигур. Так художники постигали окружающий мир с помощью вот таких интересных вещей. И произведение Петра Кончаловского, в будущем настоящего мэтра советского искусства и, более того, художника, человека, стоявшего у истоков целой художественной династии, которая имеет продолжение в наши дни. У нас хранится несколько его произведений. Одно из них как раз можно причислить к такому направлению, как русский авангард. Это его натюрморт, который представляет собой уголок мастерской художника, написанный им вот в такой вот кубистически неопримитивистской манере с вибрирующими контурами. Очень интересное произведение.
Ну, вот я просто хочу еще дополнить, что 20 августа в главном здании нашего музея на первом этаже открылась еще одна знаковая выставка участника бубнового балета Давида Бурлюка, о котором вот вы упомянули. И вот в коллекции нашего музея наибольшее внимание посетителей вызывает портрет дяди Давида Бурлюка. Вот меня всегда волновал вопрос, вот вообще как этот портрет мог попасть в фонды нашего музея? Вообще кто из хранителей отважился вот в это непростое время принять его на хранение? Но знаете, ответ мне подсказали, во-первых, летопись Иркутска Никиты Степановича Романова и наш главный библиотекарь Ирина Павловна Бедулина, вот, кстати, автор этой выставки. Ну, сначала давайте обратимся к иркутской летописи. 1919 год, апрель, на пасхальной неделе, выставка картин Иркутского общества художников. 3 мая в общественном собрании открылась выставка картин художника-футуриста Давида Бурлюка. И вот, в свою очередь, Ирина Павловна подсказала мне, что Давид Бурлюк с семьей и группой своих художников, которые поддерживали его направление, отправился, как мы сейчас говорим, в турне по городам Урала и Сибири с довольно большой коллекцией своих работ, где-то около 300 работ, и которые охотно приобретались ценителями его искусства. Вот таким вот образом в Иркутск пришла уже далеко не самая полная коллекция, и именно Иркутское общество художников и приобрело у Бурлюка вот тот самый знаменитый портрет дяди. Ну вот, Бурлюка называют отцом русского футуризма. Не кажется ли вам, что все эти течения, футуризм, кубизм, лучизм и другие измы, это не что иное, как бунт молодых, вот эта вечная проблема отцов и детей? Ведь с годами эти бунтари стали другими. Но давайте вспомним цитату из книги Илья Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь». В Москву приехали американские туристы, Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным. Нет ни лорнетки, ни беременного мужчины. Футуризм, мне теперь кажется, куда более древним, чем древняя Греция. Ну, действительно, в каждом поколении рождаются свои бунтари. Вот мне на ум приходят слова волшебника из фильма «Обыкновенное чудо» с Олегом Янковским. «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны. Но я от себя добавлю, слава бунтарям, которые делают наш мир прекраснее». Анна Сергеевна, как долго будет работать выставка бубновый валет из коллекции нашего музея?
Выставка будет работать до середины октября, и все желающие могут познакомиться и с нашими произведениями участников бубнового валета.
Замечательно. Ну, Анна Сергеевна, время нашей передачи подошло к концу. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас за участие в передаче и желаем, ну, успешного открытия вот нашей замечательной выставки «Бубновый валет», а посетителей благодарных на нашей иркутской выставке, ну и, конечно, тех выставок, которые вам еще предстоит построить в этом году. Ну, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.